три евангельских рассказа. Обратим внимание на то, что три евангельских рассказа о преображении, как всегда, отличаются друг от друга какими-то деталями. В Евангелии от Матфея рассказ просто иконописен, не случайно именно на нем основана иконография преображения Господня. Рассказ Марка очень ярок и местами почти смешон, но в нем слышится живой голос апостола Петра, и этим он ценен. Я уже говорил раньше, что, рассказывая о том, как белы стали в момент преображения одежды Иисуса, евангелист Марк восклицает: «Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить». Евангелие от Марка, глава 9, стих 3. Зачем в таком мистическом рассказе, где все действительно сияет нетварным светом, вдруг вспоминать о белильщике, который, видимо, в каком-то специальном резервуаре щелоком или еще чем-то отбеливает полотно? Апостол просто галилейский рыбак, не привыкший ко всяким литературным красотам. Он не может описать этот свет, так как потом его опишет Дионисий Ареопагит или аббат Сугерий во Франции. Он использует самый простой бытовой образ, который превращает этот рассказ в подлинное живое свидетельство. Совсем по-другому описано преображение в Евангелии от Луки. В нем нет слова «преображение». Рассказывая о событии, Лука говорит: «И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую». Глава 9, стих 29. Лука — грек. В отличие от тех апостолов, которые проповедовали в одной только Палестине и не были знакомы с великой греческой литературой, он образованный человек, укорененный в античной культуре. Преображение, или по-гречески метаморфоза, связано для Луки с мифологическими превращениями олимпийских богов, описанными в метаморфозах Овидия. Евангелист не употребляет этого слова, чтобы показать, что в этом преображении нет ничего общего с тем, о чем писали Овидий, Апулей и другие писатели древности. Лука понимал, что если он употребит слово «преображение», читатели сразу начнут проводить параллели между этой и другими метаморфозами. Поэтому он употребил достаточно нескладное на фоне своего хорошего литературного языка выражение «вид лица его изменился». Преображение его и наше. Петр воскликнул: «Ты Христос». После этого Иисус сообщил о том, что Он умрет и воскреснет, и преобразился. В этом преображении ученики и все мы увидели, что Он не просто Мессия, не просто единственный в своем роде пророк, но человек, в котором заключена вся полнота Божия. Иисус не античный Бог, спустившийся на землю. Он человек, как и все мы. Но в этом человеке обитает, как говорит прекрасно владеющий греческой философской терминологией апостол Павел, «вся полнота божества телесна». Послание к Колоссянам, глава 2, стих 9. Павел употребляет слово «обитает», соответствующее понятию иудейского богословия «шехина» — «пребывание Божие». Преображение Господне становится следующим после исповедания Петра открытием тайн Христовых. И вслед за этим Иисус вторично предсказывает свою смерть и воскресение. Апостолы еще не пришли в себя после преображения, а Иисус опять говорит им о том, что Сын Человеческий умрет и воскреснет. Он вновь погружает их в тайну, которая пока еще не вмещается в их сердца. И после этого его второго пророчества о своей смерти и воскресении происходит то, что описано у всех трех синоптиков. Он благословляет детей, ибо таковых есть Царство Небесное. Вторично столкнувшись с тем, что его слова не вмещаются в сердца апостолов, он благословляет детей, указывая тем самым и апостолам, и всем нам, на кого нужно ориентироваться. Таковых есть Царство Небесное. Иными словами, Спаситель предлагает нам стать, как эти дети, и тогда то, что в нас не вмещается сегодня, в какой-то момент войдет в наше сердце. Апостолы, которые не могут вместить в себя смерть и воскресение Иисуса, спрашивают: «Разве это возможно?» «Да», — отвечает Иисус, — «это невозможно для людей, но не для Бога, потому что для Бога возможно все». И, обращая их взор на детей, ибо таковых есть Царство Небесное, Христос укрепляет учеников перед лицом этого непонятого ими предсказания о своей смерти. И в третий раз Иисус предсказывает свою смерть и воскресение, и снова эта весть не вмещается в сердца апостолов. Тогда Иисус исцеляет слепого, после чего входит в Иерусалим. Этим исцелением Он показывает нам, что мы тоже можем обрести зрение и увидеть и понять то, о чем Он нам говорит. Об исцелении слепого тоже рассказывают все три синоптика, и это знак того, что речь идет действительно о чем-то особо важном. У Луки между вторым и третьим предсказаниями, в кульминационный момент, когда мы вместе с апостолами не в силах осознать весть о смерти Христовой и Его воскресении, приведены три притчи о добром самарянине, о блудном сыне и о мытаре и фарисее. Эти три знаменитые притчи, которые есть только у Луки, не случайно даны именно в этом месте повествования. Мы приходим со Спасителем в Иерусалим, и тут Господь вводит нас в тайну Своей смерти. Начинается Страстная неделя. Господь ведет нас по очень трудной дороге, готовя к вхождению в Царство Небесное. А перед этим Он в притчах рассказал, что такое Царство Небесное. Празднику Преображения, 19 августа, посвящены замечательные песнопения. В частности, тропарь: «Преобразился еси на горе Боже, показывай ученикам Твоим славу Твою, яко же можаху», то есть насколько они могли вместить в себя это событие. «Да воссияет и нам, грешным, свет Твой пресносущный, молитвами Богородицы, Святодавче, слава Тебе». И кандак: «На горе преобразился еси, и яко же в мещаху ученицы славу Твою, Христе Божий, видиша. Да егда тя узрят распинаемо, страдания уба уразумеют вольное, мир виже проповедят, яко ты еси воистину отчее сияние». В этом коротком гимне преображение связывается со смертью на кресте. «Егда тя узрят распинаемо, страдания уба уразумеют вольное». Значит, являясь ученикам как бы уже воскресшим до своей смерти, Христос готовит их, а вместе с ними и нас, к вхождению в тайну Его смерти. Но Он преобразился, не умерев, показав, что в мир воскресения можно войти до смерти. Этот путь Он открывает каждому из нас. И как воскресение Христово началось до Его смерти, так и воскресение каждого христианина — лишь особый переход, потому что входить в мир воскресения все мы должны при жизни, только называть его, может быть, лучше не воскресением, а именно преображением. Такое преображение и есть христианство. Большинство восточных религий отрицают плоть и показывают ее испорченность. Отсюда умерщвление плоти, борьба с нею, разные экзотические формы аскетизма, свойственные религиозным доктринам Индии, Египта и вообще Востока. Не есть, не пить, высушивать себя заживо. Античная религия, наоборот, плоть обожествляет. А Христос предлагает нам третий, совершенно иной путь. Показывает нам, что плоть может быть преображена, если Бог входит в наше сердце, если Он наполняет нас. Понять это очень важно, поскольку христианство распространялось прежде всего на Востоке, где в течение 13 веков существовали религии, полностью построенные на ненависти к плоти, то и в нашу веру проникли элементы отрицательного отношения к плоти. А ведь она дана нам Творцом. Поэтому пост, увы, превращается в идолослужение, если он не поднимает, не совершенствует человека, а ломает его. И наоборот, если мы чувствуем, что пост нас поднимает, делает в чем-то лучше, придает нам доброту, щедрость, смелость и честность, это значит, что преображение нашего человеческого «я» уже происходит.